В эфире информационно-музыкальный канал «Невское утро».
Девять часов десять минут в северной столице. Ведущая Наталья Савойщик, звукорежиссер Татьяна Кузнецова. Мы работаем в прямом эфире. Еще раз приветствуем всех наших слушателей и поздравляем с великим праздником, великим 210-м православным праздником Рождеством Христовым. Сразу сообщу о погоде. Сегодня 7 января, днем облачно с прояснениями, снег, местами интенсивный, местами небольшой, ветер восточный, северо-восточный, умеренный, давление будет понижаться. В Ленинградской области днем 7-12 ниже нуля, в Петербурге сегодня минус 8-10. В эти минуты 9 градусов ниже нуля, влажность 85%, давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер восточный до 2-5 метров в секунду. Итак, по данным Петербургского гидрометцентра, сейчас в нашем городе 9 градусов ниже нуля. Итак, сегодня православные христиане отмечают один из главных 210-х праздников – Рождество Христово. И в преддверии этого светлого праздника наша коллега Галина Пескун побеседовала с заместителем директора Института теологии Петербургского государственного университета по молодежной политике и воспитательной работе, он заместитель, священником храма Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице отцом Вадимом Петровым. Беседа с батюшкой через некоторое время. Ну, а до этого мы расскажем вам о выставке, которая работает в музее хлеба. Выставка рассказывает о традициях празднования Нового года, святок и даже масленицы в народной культуре. Но, конечно, особое место на этой выставке уделено Рождеству.
Метельно Рождество мне не забыть, и в свете фонарей я вижу снова снежинки кружат, с ними я готова в чудесном вихре вальса закружить. Но вижу я, как тают каждый год снежинки, до земли не долетая. И наша жизнь все ускоряет ход, и все надежды, как снежинки, тают. А мне милей метель на Рождество, когда на юг все птицы улетели. Который год смотрю я на метели и вспоминаю наше волшебство. А мне милей метель на когда на юг все птицы улетели, который год смотрю я на метели и вспоминаю волшебство. Мне говорят, лови удачи миг, хватай свою жар-птицу и не медли, ведь птицы покидают материк, чтоб для себя найти другие земли. И лучше пусть синица, но в руках, чем журавлиный клин высокой синий. Пока журавль летает в облаках, ты отыщи синицу покрасивей. А мне милей метель на Рождество, когда на юг все птицы улетели, который год смотрю я на метели и вспоминаю наше волшебство. А мне милей метель на Рождество, когда на юг все птицы улетели, который год смотрю я на метели и вспоминаю волшебство. две недели на Рождество, когда на юг все птицы улетели. Который год смотрю я на метель и вспоминаю наше волшебство. А мне милее метель на Рождество, когда на юг все птицы улетели. Который год смотрю я на метели и вспоминаю волшебство.
Вот слушала я эту песню в исполнении Екатерины Семеновой и думала: одна из моих подруг послезавтра улетает в Египет, вторая сегодня во Францию, а мне милей метель на Рождество. Метель на Рождество у нас, на родине. В Музее хлеба продолжает работу выставка, которая рассказывает о традициях празднования Рождества, Нового года, святок и Масленицы в народной культуре. Экспозиция позволяет узнать, чем блины отличаются от блинчиков. Здесь можно услышать куплеты святочной «Щедровки» и полюбоваться экспонатами музея конца XIX века. Для посетителей приготовили и различные кулинарные игры. В общем, перечислять не буду. Послушаем рассказ Елены Медведевой.
Несмотря на различия в обрядах, Рождество, Новый год, Святки и Масленицу объединяют блины – древнейшая ритуальная выпечка. На Новый год, который праздновался в день Василия Кесарийского, на столе, кроме блинов, обязательно должен присутствовать жареный поросенок, так как этот святой считался покровителем пастухов, скотоводов и, в частности, свиноводства. Как проходило застолье, можно увидеть на выставке. Затем следовали святки – самый шумный и веселый праздник в народной культуре. Они длились две недели – начинаясь в рождественский сочельник и завершаясь в день крещения. На святки обязательно рядились в разных персонажей, колядовали. Несколько масок ряженых реконструировали для экспозиции. Звучит в музейном зале и песня «Щедровка», где не только величаются хозяева дома, но и раздается призыв не скупиться колядующим на подношения, в числе которых были, конечно, и блины.
Что ты, тетка, наварила, что ты, тетка, напекла, не кусай, не ломай, а по целому давай.
На Масленицу блины до сих пор остаются главным блюдом на праздничных столах. О том, что наши предки издревле активно их использовали во многих ритуалах, и рассказывает выставка, говорит заведующая научно-экспозиционным отделом музея, куратор выставки Зинаида Соловьева.
Главное пространство нашей выставки посвящено истории блинов, которые столь активно используются во всех столах и во всех праздниках и во всех ритуалах, связанных с нашим прошлым. Мы постарались рассказать, чем блины отличаются от блинчиков. Ну, блинчики, сразу скажу, это тоненькие блины. Их обычно с каким-нибудь сладким десертом ели, и иногда только на одной стороне их жарили. Они слишком тонкие, не должны были быть слишком сухими. А блины должны быть толстые, сытные. В этой витрине представлена замечательная коллекция нашего музея. Это штампы для масла. Оно великолепно подходило русским блинам. Вот поэтому целая витрина посвящена истории того, как красиво подавалось сливочное масло на праздничный стол. Что такое штамп для масла? Это стакан без дна, в котором есть поршень, на конце которого печать. Оттиск, и вот этот кружок масла с рисунком выкладывается на специальную тарелочку. Какие могут быть рисунки? Во-первых, они разные по размеру, в зависимости от того, какой круг хотели сделать из масла. В основном это растительные орнаменты, но есть и животные. Вот здесь вот, например, лисичка бежит.
А еще организаторы предлагают различные игры, которые помогут запомнить основные традиции праздников, отмечает Зинаида Соловьева.
У нас 5 игр. Первое – это собери стол, 2 магнитных доски, там вырезаны изображения разной еды. Вы должны собрать, что могло быть на новогоднем столе в ночь Василия Великого и в день Васильева дня. Второе – собери масленичный стол. То есть мы рассказываем, чем они отличаются. Замечательная игра «Положи блин на тарелку» на координацию и ловкость рук.
Побывав на выставке, можно полюбоваться нарядной текстильной композицией «Масленица», изготовленной студией «Лоскутные забавы». А в центре зала расположен шуточный арт-объект и сковородок для блинов.
Петербургский музей хлеба приглашает.
Невское утро.
9:20. О погоде. Сегодня 7 января, днем будет облачно с прояснениями. Ожидается снег, местами небольшой, местами чуть более интенсивный. Ветер восточный, северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление будет понижаться. Температура воздуха. В Ленинградской области сегодня 7-12 ниже нуля, в Петербурге минус 8-10. Прогноз на завтра и послезавтра. В последующие двое суток местами ожидается небольшой снег, и по прогнозу Петербургского гидрометцентра в ночные часы до минус 13-18, а в отдельных районах морозы до 20-25 градусов. Днем завтра и послезавтра 10-15 ниже нуля. В эти минуты в нашем городе минус 9. Влажность 85%, давление 763 миллиметра ртутного столба, ветер восточный, в общем-то, довольно слабый, до 2-5 метров в секунду. В Петербурге 9 градусов ниже нуля. Через 2 минуты вас ждет встреча с гостем.
Продолжает свою работу в эфире. Утренний гость.
Заместитель директора Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета по молодежной политике и воспитательной работе, священник храма Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице, отец Вадим Петров. В преддверии светлого праздника Рождества Христова со священником побеседовала Галина Пискун.
Всякий раз, когда мы называем любую дату с годом, мы говорим об очень важной точке отсчета в человеческой истории, а именно о Рождестве Христовом. Для христиан это самый важный факт в истории человечества. Более того, в определенном смысле это событие и создает историю человечества. Батюшка, в чем же сила, в чем значение этого великого праздника?
Да, действительно, это событие очень важно как для мировой истории, для жизни общества, так и для каждого человека в отдельности. Здесь стоит сказать, что по вашему приглашению я представляю Институт теологии. Это новое структурное подразделение Санкт-Петербургского государственного университета. Можно сказать, богословский факультет, русское слово «богословие», греческая теология, то, что сейчас уже вошло в законодательную терминологию, в официальные документы в сфере образования, науки. Теология представляет собой три такие важные вехи для понимания самого этого термина, который хотелось бы пояснить в контексте праздника, о котором мы с вами беседуем. Во-первых, богословие или теология, как мы говорим, это наше слово о Боге, это наш ответ на его Евангелие, то есть на слово Бога, обращенное к нам. Да, во-вторых, это, собственно, и есть то слово Божие, обращенное к нам в виде Евангелия, божественной информации, которую Бог открывает нам о нем самом, открывает нам информацию о нас. И, в-третьих, богословие мы понимаем как Бог Слово, Слово Божие. Вспоминаются евангельские строки: «Вначале было Слово, и Слово было Бог», по-гречески «логос», «слово», «единородный Сын Божий, который был всегда предвечно рожденный от Бога Отца, истинный Бог». Около 2000 лет тому назад рождается на земле от Матери, Девы Марии, Богородицы, уже здесь, во времени и пространстве, на земле. И слово «плоть бысть», говорится в богослужении, это слова из Евангелия, слово «Сын Божий стал человеком, родился в Вифлеемской пещере». И действительно, это событие, имеющее большую символику, как для каждого человека в отдельности, так и для общества в целом, подготавливает нас ко встрече с Богом. И здесь мы в первую очередь для себя призваны осмыслить форму и содержание этого вопроса, этого праздника, этого события Рождества Христова. И, конечно, здесь важно отметить, что в традиции церкви, хотя и форма важна, как внешний такой обряд богослужения, символики, но ведь форма, она хранит содержание, гораздо важнее содержание, то есть личные взаимоотношения с Богом. И что же здесь является самым таким важным в осмыслении праздника Рождества Христова? В первую очередь, это сам Христос, родившийся на земле, это сам Бог, который приходит в мир для человека.
Из Евангелия нам известно, что царь Ирод устроил бойню и приказал убить младенцев, услышав пророчество о скором появлении Спасителя. Его имя, мы знаем, впоследствии стало нарицательным и вошло в историю как символ зла, жестокости. Батюшка, почему он это сделал? Почему он так поступил?
Да, как верно вы отметили, слово Ирод, оно даже стало нарицательным. Имя Ирода Великого, он известен своей жестокостью, в частности, тем, что он убил младенцев, которые стали такими одними из первых мучеников за Христа, то есть свидетелями. Его сын тоже был назван Иродом, Ирод Антипа, он убил Иоанна Крестителя. А его внук, внук Ирода Великого, Ирод Агриппа, он убил апостола Иакова. То есть действительно, хотя это были уже его родственники, но имя Ирод стало таким даже нарицательным. Конечно, он боялся за свержение свое с власти, он не хотел этой властью делиться, и не только была такая у него ненависть ко Христу, как к младенцу, к рожденному царю, о чем он узнает от волхов, а даже это соперничество он видел и в других своих возможных наследниках. Поэтому, да, конечно, он этого боялся и не хотел, чтобы это произошло. Отсюда и возникают первые такие мученики, вифлеемские младенцы, потому что царь Ирод повелел убить всех младенцев в окрестностях, которым было менее 2 лет, то есть 2 лет и меньше по возрасту. Такое указание было. Но этому указанию не суждено было сбыться, потому что помимо Благовещения Божией Матери, мы знаем и Благовещение Иосифу Обручнику. Слышит повеление от ангела Иосифа Обручника о том, что необходимо скрыться, уйти в Египет. Святое семейство, Богородица, сопровождаемая Иосифом, вместе со Христом, Богомладенцем, они уходят в Египет для того, чтобы спастись от этого. Соответственно, волхвы, которые тоже получили весть от ангела, они уже не возвращаются к Ироду для того, чтобы отчитаться ему о том повелении, о котором он попросил их, а другим путем уходят в свои страны, о чем повествует евангелист.
Батюшка, а какое значение в иерархии всех церковных праздников имеет именно Рождество Христово?
Здесь, да, очень интересно получается. Есть даже такая поговорка в церковной среде: Христос родился на Западе, а воскрес на Востоке. Эти два праздника так невольно сравниваются. Вот Рождество и Пасха – самые два главных праздника в истории христианства. Ну, в первую очередь, конечно, с точки зрения литургической традиции, с точки зрения богослужения, практического богословия, конечно, Пасха, она праздников праздник, и торжество торжества, так она именуется в православном церковном богослужении. А Рождество является одним из 12 главных праздников. Они называются Великие Двунадесятые праздники, то есть от числа их 12. Но действительно в западной, в основном традиции, в западном мире Рождеству уделяется некое такое большее внимание. Это отмечено уже и в нашей церковной практике. В частности, ночные богослужения. Люди так уже к этому привыкли, наши соотечественники, сограждане, что на Пасху можно прийти на ночное богослужение и еще на Рождество. Но здесь стоит отметить, что, безусловно, рождественская служба тоже праздничная. По благословению Святейшего Патриарха теперь даже она совершается с открытыми царскими вратами. Это такой миссионерский литургический жест. Дело в том, что православное богослужение совершается в алтаре, главной, таинственной, как мы говорим, в его части. И при этом являются закрытыми двери иконостаса. Они именуются царские врата, потому что через них выходит царь царей Христос в чашу святого причастия для причащающихся людей. А сам процесс, если можно так выразиться, подготовки святого причастия, богослужения, евхаристические молитвы, они совершаются за закрытыми этими царскими вратами, но исключением является пасхальная служба, когда они открыты. И вот Рождество, несколько теперь уподоблена рождественская служба службе пасхальной, поскольку совершается тоже ночью и с открытыми царскими вратами. Ну и здесь важно отметить, что есть, конечно, и различия, потому что Пасха, она, безусловно, выделяется из ряда всех церковных праздников и богослужений. Рождество же немножко иначе. Но мы с вами можем увидеть, что в современных храмах часто совершается ночная служба или служба утром. Поэтому здесь можно пожелать всем интересующимся людям. Люди верующие приходят к святым таинствам, к причащению. Если люди являются ищущими, интересующимися, можно ведь тоже прийти в храм. Двери храма всегда открыты. Можно прийти, посмотреть, послушать богослужебные тексты, песнопения, которые читаются и поются в этот день. И да, мы застанем это богослужение, исходя уже из расписания того или иного храма, который мы собираемся посетить, либо утром 7 января, либо в ночь с 6 на 7 совершаются такие богослужения. Есть еще подготовительное такое вечернее богослужение вечером 6 числа, 6 января, но это уже такое уставное повечерие с утренней соединяемое, оно называется всеночным бдением. Там многие тексты читаются, часть песнопений поются. Конечно, это несопоставимо с пасхальным радостным богослужением, но, тем не менее, такое внутреннее тихое ликование мы тоже имеем возможность испытать, придя на богослужение в эти праздничные даты.
Батюшка, вот все-таки почему торжественная часть богослужения Рождества совершается именно ночью, а не вечером или утром?
Здесь, с точки зрения устава, ночное богослужение, прямо сказать, не предусмотрено. Оно совершается скорее ранним-ранним утром. Но здесь уже в церковной практике, в сознании нашего народа вошел этот факт очень прочно. Опять же, да, по аналогии с пасхальной ночью. Здесь мы вспоминаем ночь Рождества. Тихая радость, ночь рождения Богомладенца. Бог приходит в этот мир в человеческой природе, приняв на себя человеческое естество. Ради нашего спасения, комментирует богословие, Бог становится человеком для того, чтобы человек стал Богом. И приходит он в этот мир в такой тихой радости, ночью, совершенно в скромных условиях. Поэтому даже это богослужение тоже нам об этом напоминает. Здесь очень много символических моментов, поскольку ночь — это явление, да, как темнота, она ассоциируется порой с темнотой нашей жизни, с темнотой души человеческой, кризисов, которые испытывает общество или каждый человек в частности. И вот на этом темном ночном небе ярче всего сияют звезды. И звезда здесь как символ Рождества, путеводная звезда, свет, который приводит нас к Богу. В какой бы ситуации человек ни находился, Бог всегда его любит, Бог ждет его. И тексты рождественские, тексты богослужебные, они нам об этом напоминают.
Многие называют 7 января православным Рождеством, а 25 декабря – Рождеством католическим. Но правда ли, что это не совсем верно?
Ну, здесь разделять не стоит. Дело в том, что в нашем мире существует проблема календаря, проблема летоисчисления. И, конечно, церковь здесь, как общество верующих, тоже не исключение. Дело в том, что действительно для того, чтобы было совершено рождественское богослужение, уставщик или чтец, псаломщик, церковнослужитель, он идет в церковную библиотеку либо в ризницу и достает оттуда книгу, которая называется «Декабрьская минея», то есть сборник богослужебных текстов, в которые помещены все службы декабря. И там мы находим 25-м числом службу Рождества Христова. То есть действительно 25 декабря – это дата Рождества Христова по церковному или, как мы говорим, старому стилю, по церковному календарю. Ну, в современном календаре действительно эта дата выпадает уже на 7 января для того, чтобы праздники старого стиля церковного календаря нам перевести в современный календарь, по которому живет мир. Мы прибавляем 13 дней, отсюда всем известный день Старого Нового Года, и вот Рождество Христово также. По церковным книгам это 25 декабря, но по факту в сетке современного календаря это 7 января. Западный мир немножко иначе это празднует, в том числе некоторые православные церкви. Мы знаем, что православие, оно ведь не только ограничено нашей страной или ближайшими к нам странами, но по всему миру. Церковь Христова действует, совершаются богослужения, и здесь уже, да, есть некоторая такая проблема, связанная с церковным календарем. Некоторые общины христиан отмечают Рождество 25 декабря, но для нашей страны, для наших соотечественников уже привычнее совершать эти праздничные богослужения 7 января, что мы и делаем. И действительно, именно рождественские службы совершаются 7 января в Русской Православной Церкви.
Вот во время рождественского богослужения в храмах поют великое словословие, начинающееся со слов «Слава вышних Богу и на земле мир в человецах благоволение». Батюшка, что означают эти слова и почему они звучат особенно актуально именно в праздник Рождества Христова?
Да, вот примечательно, что вы процитировали сейчас слова богослужения на церковно-славянском языке. Да, в русской богослужебной традиции все службы совершаются именно на этом возвышенном церковно-славянском богослужебном языке. И вот эти слова из Священного Писания «Слава Вышнему Богу на земле мир, человеку благоволение» они не только на Рождество исполняются, они читаются и поются за каждым богослужением утренней, причем в начале утренней и в конце. В начале утренней так называемое малое словословие, и в конце утренней читается и поется великое словословие. Но начало, оно одинаковое, вот эти слова. Эти слова, конечно, воспоминания ангельского приветствия, ангельского словословия. Пастухи, являющиеся первыми свидетелями Рождества Христова, они услышали пение ангелов и пошли поклониться воплощенному Богу, родившемуся Христу, Спасителю, Богомладенцу. И, безусловно, эти слова, они раскрываются именно в рождественской службе, более того, они многократно повторяются. Для православного богослужения характерно это многократное повторение, потом в различных богослужебных текстах, в частности, вот в рождественской службе уже многократно эти слова Священного Писания, они повторяются для того, чтобы сугубо, то есть дополнительно, усиленно понять и прочувствовать вот эту радость Рождества Христова.
Мы знаем, что у каждого праздника есть такие негласные символы. Например, для многих людей Рождество Христово ассоциируется с волхвами, идущими за Вифлеемской звездой, с рождественским вертепом, где лежит младенец Иисус. Вот как вы полагаете, о чем каждый год эти символы напоминают человечеству?
Да, символов очень много. Православное богослужение, оно действительно наполнено такой символикой. Здесь есть символы из богословия, из Библии, которые приходят к нам из библейской традиции. Есть символы, уже ставшие современными, из богослужебной, практической традиции. Да, одним из таких символов даже мы видим свечи. Да, вот рождественское богослужение, оно сопровождается большим количеством свечей горящих. И вот даже свеча относительно жизни человека, какой это символ? Вот свеча лежит, она может пролежать довольно много, довольно долго, но пока она не зажжена. Но для того, чтобы она стала функционировать, необходимо эту свечу зажечь, поставить на подсвечник. От нее исходит свет, исходит тепло, свеча горит, но она истлевает, она сгорает, она, можно сказать, умирает. В этом-то и есть смысл ее. И это вот такой символ действительно жизни человека. Мы слышим, как вы сказали, богослужебные песнопения «Слава Вышних Богу на земле мир, в человеках благоволение». Но, тем не менее, человек живет нередко в кризисных моментах своей жизни. Он испытывает такое умирание своей души, своей собственной жизни. И невозможно здесь от этого как-то спрятаться, скрыться, необходимо пойти навстречу. Отсюда и церковь, нередко святоотеческая богословская традиция сравнивает с роженицей. То есть для того, чтобы принести какой-то плод, принести пользу, радость, жизнь в этот мир, необходимо пойти навстречу боли, навстречу страданиям. Это нам являет сам родившийся Богомладенец Господь Иисус Христос. Бог становится человеком для того, чтобы люди его убили, в конце концов. Ведь символ христианства, который мы носим на груди, который украшает наши города на куполах храмов, это крест, крест Христа Спасителя. Господь приходит в этот мир беспомощным младенцем, совершенно в скромных условиях, не в царских палатах, как об этом напоминает богослужение, а совершенно в простых, в таком богослужебном тексте, как «Ипокаи». Множество богослужебных текстов имеет свои названия, в частности, вот «Ипокаи», то, что читается, а потом допевается уже всем народом, всеми поющими, молящимися. Словами «Господи, слава Тебе», прославляющими Рождество Христово. Что смиреньше пелен, что худше вертепа, задается таким вопросом составитель этого песнопения. Для того, чтобы мы действительно поразмышляли, Бог в такой простоте приходит к нам, чтобы воспринять на себя человеческие грехи, человеческие страдания и немощи, таким образом показывая, что Бог близок к нам. Не стоит замыкаться в себе, стоит открыть свою душу Богу, впустить Его в свою жизнь, в свое сердце и пойти навстречу Ему.
Для кого-то Рождество Христово ассоциируется с семейным торжеством, теплом, уютом. Для других, наверное, больше для детей, то с исполнением желаний, с подарками. Батюшка, вот какими сохранились в памяти рождественские праздники вашего детства?
Да, безусловно, есть такие моменты, и они, конечно, основополагающими. Человек формируется с детства, его мировоззрение, его отношения с Богом и людьми в детстве формируются. И, как мы знаем, из древности праздник Рождества, он был еще и соединен, имел такое соприкосновение с праздником Крещения Господня. Вместе они называются Богоявление, то есть явление Бога миру. И поскольку моя семья, хотя и была верующей, но, может быть, не была совсем религиозной в практическом таком применении, то мне всегда как-то было интересно посетить храм, и как-то я начинал этот интерес развивать самостоятельно. И вот в возрасте 8 лет, как сейчас это помню, учась во втором классе, вместе со своим другом, одноклассником, мы решили пойти за святой водой на Богоявленскую службу. И вот как раз таки в этот момент в очереди за святой водой со мной и произошло такое событие, которое в современном богословии еще называют личная встреча со Христом. Действительно, я почувствовал Бога в момент церковной службы и с тех пор остался в храме, стал приходить в воскресную школу, далее помогать за богослужением в алтаре. Мы можем видеть таких ребятишек, которые что-то читают, носят церковную одежду и выходят со свечами в моментах богослужения. Вот действительно с этого момента, с момента радости Богоявления, которое сопряжено не только с крещением, но и Рождеством, начался такой мой осмысленный, уже сознательный личный путь к Богу, который был сопряжен с богослужением, с богословскими такими переживаниями этих радостных событий. Дорогие друзья, всех сердечно поздравляю с наступившим новолетием, Новым годом и Рождеством Христовым. Торжество, высокоторжественный праздник Рождества Христова, как говорили наши предки, важен, безусловно, для нас. Это наша возможность осмыслить или переосмыслить свои отношения с Богом, с нашими близкими, с самим собой. И поскольку мы говорим здесь в контексте богословия, то всех интересующихся богословием и теологии, как теперь уже называем мы в современности, приглашаем в Санкт-Петербургский государственный университет, в Институт теологии. Это новооткрывшееся такое университетское подразделение, которое реализует подготовку студентов бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. Есть возможность подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата или доктора наук. Дорогие друзья, и, безусловно, уже в завершение нашей беседы хотелось бы пожелать словами рождественского богослужения: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человецах благоволение». Господь подает нам утешение своим приходом в этот мир. Безусловно, остаются для многих из нас неразрешенные вопросы каких-то личных проблем, либо общеглобальных кризисов, но Господь подает утешение каждому человеку, каждому просящему, приходящему к Нему, Здесь мы не можем обойти стороной строки рождественского богослужения, которые так или иначе приводят нас к богослужениям пасхальным, а пасхальным таким девизом является «Тропарь Пасхи», песнопение, в котором звучат слова «Смертью смерть поправ», то есть «Своей смертью Христос победил смерть». Да, хотя слово «смерть» произносится дважды, оно является через Христа победою всякого страдания, всякой смерти, всяких кризисов, которые человек или общество могут испытывать. Поэтому, уважаемые друзья, дорогие слушатели, всем хочется пожелать личного соприкосновения с Богом, личного такого соучастия с этой рождественской радостью, которая помогает нам вновь и вновь осмыслить для себя вопросы формы и содержания нашей жизни, нашего мировоззрения, для кого-то религиозной жизни. Стоит отметить, что в первую очередь для нас важно именно содержание этих отношений человека к самому себе, к своим близким, к Богу, хотя и форма тоже важна, но она уже второстепенна. Вот такое переосмысление ценностей и мировоззренческих своих целей необходимо нам с вами совершить, задуматься об этом, по крайней мере, в эти светлые дни Рождества Христова. Благодарю за внимание.
Батюшка, спасибо. Я напомню, что мы беседовали с заместителем директора Института теологии Санкт-Петербургского государственного университета по молодежной политике и воспитательной работе, священником храма Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице на Петроградской стороне с отцом Вадимом.
Невское утро.
Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада. Ночной кораблик нелюдимый, на розу желтую похожий, над головой своих любимых, у ног прохожих. Плывет в тоске необъяснимый пчелиный хор сомнамбул пьяниц. В ночной столице фотоснимок печально сделал иностранец. И выезжает на ордынку такси с больными седоками, и мертвецы стоят в обнимку с особняками. Плывет в тоске необъяснимый певец печальный по столице. Стоит у лавки керосинной печальный дворник круглолицый. Спешит по улице невзрачный любовник старый и красивый. Полночный поезд новобрачный плывет в тоске необъяснимой, плывет в тоске за Москворецкой, пловец в несчастье случайный, блуждает выговор еврейский на желтой лестнице печальной, и от любви до невеселья под Новый год, под воскресенье плывет красотка записная, своей тоски не объясняя. Плывет в глазах холодный вечер, дрожат снежинки на вагоне. Морозный ветер, бледный ветер обтянет красные ладони. И льется мед огней вечерних, и пахнет сладкую халвою. Ночной пирог несет сочельник над головою. Ой, Новый год по темно-синей волне средь шума городского плывет в тоске необъяснимой, как будто жизнь начнется снова, как будто будут свет и слава, удачный день и вдоволь хлеба, как будто жизнь качнется вправо, качнувшись влево. Thank you.
Стихотворение «Рождественский романс» Иосифа Бродского прозвучало в исполнении Михаила Казакова. Музыка Александра Чайковского.
Программа «Передач».
Итак, сегодня среда, 7 января. Я напомню, Радио России вы слушаете по городской областной трансляционной сети на первой кнопке. На УКВ 66,3 МГц можете слушать в режиме прямого эфира и в интернете на нашем сайте. Здесь же есть аудиоархив программ. Вести в начале каждого часа. В 10.10 «Не святые святые» – глава из книги митрополита Тихона. В 11.10 и в 23.10 в эфире «Городской наблюдатель». Литературные чтения. Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка», часть третья. Слушайте в 11.25 и в 20.40. В 12.10 «Не святые святые» – глава из книги митрополита Тихона. Передача «Любимые мелодии», передача «По вашим письмам» выйдет в эфир в 13.10, а в 14.10 «Рождественская музыка и 21 век». С 15 до 16 технологический перерыв в работе городской трансляционной сети. После перерыва и очередного выпуска новостей в 16.10 школьный радиоканал «Малая Садовая». В 17:10 в эфире «Пулковский меридиан». В 18.10 «Театр у вас дома» Ганс Христиан Андерсен «Цветы для Иды». В 19:10 «Театр у микрофона» Николай Лесков «Святочные рассказы. Путешествие с нигилистом». Собственно говоря, это будет радиоспектакль по одноименным рассказам. В 20.10 начинает работу «Ветер в окно». В первой части радиоканала программа «Возвращался к Богу человек». В 21.10 в «Ветре в окно» передача «Научная среда». В 22:10 Александр Беляев «Ариэль». Радиоспектакль, часть 7, заключительная. Передача «Завтра в мире» выйдет в эфир в 22:35, а в 23:25 на волнах Радио России – «Музыкальная гостиная». Она и завершит наши сегодняшние передачи. Я напомню, программа передач «Радио России Санкт-Петербург» печатается в газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Телевидение и радио» и «Санкт-Петербургский курьер». 9:54 в северной столице, в музыкальной программе «Невского утра» «Зимняя песенка» в исполнении Майи Кристалинской.
Пришла морозная зима, весь город замело. От стужи ёжатся дома, а мне с тобой тепло. Снежинок легких хоровод зовет нас танцевать, и тихо каждая поет свой первый зимний вальс. С тобою хорошо, прохожим мне понять, как хорошо, что ты нашел среди нас.